Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение первого послания к Фессалоникийцам. В прошлой передаче мы рассмотрели начало второй главы этого послания, в которой Павел говорит о своем визите в Фессалонику. Из слова апостола можно понять, что какие-то люди, не относящиеся к церкви, обвиняли его в неприглядных мотивах его поступков и недостойном поведении. В те времена на дорогах Римской империи часто можно было встретить бродячих философов или ораторов. Обычно они переходили или переезжали с места на место в поисках развлечений и личной популярности. Однако ничего общего с людьми такого рода апостол Павел и его спутники не имели. Их путешествие, полное страданий и борьбы, никак не походило на развлекательную прогулку. Вместо того, чтобы искать своего, они радовались возможности послужить другим. Даже избиение, накануне учиненное с подачи иудеев в Филиппах, не остановило этих верных служителей Божьих. Они продолжали нести весть Христову в Европу, преодолевая многочисленные трудности. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение первого послания к Фессалоникийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение второй главы первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам. В начале этой главы апостол говорит о том, как проходило его миссионерское служение в Фессалониках. Апостол пишет, что никогда в служении им не двигала жадность или корысть. Он пришел в Фессалоники не за пожертвованиями и не за славой или известностью. Он не стремился к тому, чтобы кто-то служил ему самому. Он пришел с совершенно чистыми намерениями, из чистых побуждений, и он никогда не прибегал к лукавству. Он не пользовался сомнительными методами. Он не снижал своих стандартов для того, чтобы подстроиться к предрассудкам и слабостям ветхой природы человека. Он никогда не пытался угодить греховной плоти человека. При всем этом апостол сравнивает свое отношение к христианам Фессалоникийской церкви с отношением истинной матери к своим детям. Павел говорит, что, будучи в Фессалониках, он был готов трудиться день и ночь, заботясь о них, как истинная мать заботится о своих чадах. Мы все хорошо знаем, что трудовой день мужчины заканчивается, когда он приходит домой с работы. Но рабочий день настоящей матери не прекращается ни на минуту, потому что она работает не по часам. Вы можете себе представить, чтобы матери объединились в организацию с требованием ограничить время работы по дому 8 часами в сутки? Можете ли вы представить себе, чтобы настоящая мать отвернулась от своего плачущего чада, если время ее работы по дому уже закончилось? Я сомневаюсь, что настоящие матери когда-либо пойдут на что-то подобное. Настоящая мать трудится не переставая, с утра и до позднего вечера. Ее работа не ограничена никакими временными рамками. Однако мы с вами уже говорили ранее, что когда какая-то работа основана на любви, она уже не кажется нам трудной или обременительной. Именно с такой работой сравнивает свое служение в Фессалониках апостол Павел. Он пишет в 7 и 8 стихах. «Подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими, так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны». Павел полюбил этих людей и трудился для них день и ночь, ибо к этому его побуждала его любовь. Но при этом апостол был для Фессалоникийской церкви подобен отцу. В нормальной семье ребенок должен ощущать не только материнскую любовь, но еще и отцовскую любовь. И настоящей трагедией нашего времени является, что нередко один из родителей оставляет семью. Очень часто современные дети лишены отцовской любви. А отцовская любовь проявляется в дисциплине. Давайте прочтем стихи с 10 по 12. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Апостол и его спутники просили, убеждали и умоляли фессалоникийцев. В греческом оригинале используется слово «параклео», которое буквально означает, что Павел был рядом с ними, дабы учить, исправлять и обличать их. То же самое слово использовалось в отношении Святого Духа. Вы помните, как Господь Иисус сказал, что Он пошлет Святого Духа, который будет обличать мир о грехе, о правде и о суде? Мы находим эти строки в 16 главе Евангелия от Иоанна. Мы уже говорили о том, что когда Павел нес Слово Бога, его проповедь раздражала очень многих людей, потому что Слово Бога — это соль, а соль всегда раздражает свежую рану греха в жизни человека. Слово Бога также является светом. Но есть много людей, которые любят тьму, потому что их дела нечестивы. Поэтому я всегда считал, что если благая весть не представлена так, чтобы Святой Дух мог использовать ее в обличении человека, то значит, она не представлена в силе Святого Духа. Святой Дух должен обязательно говорить человеку о грехе, о правде и о суде. Эти три элемента всегда должны быть представлены в настоящем евангельском послании. К сожалению, наш перевод не совсем адекватно передает истинную эмоциональную нагрузку этих стихов, потому что в греческом оригинале эта фраза «просили, убеждали и умоляли» несет в себе оттенок непререкаемой суровости. К сожалению, мы часто видим, как современные изнеженные проповедники убаюкивают свою аудиторию красивыми, успокоительно-ласкательными проповедями. Есть некоторые прекрасные служители, которые никогда не проповедуют ничего, кроме вести утешения. Они всегда и во всех обстоятельствах утешают святых. И люди любят это, потому что каждому нравится получать утешение. Я знаю это по самому себе. Но мы не вправе ограничиваться только утешением. Мы также нуждаемся в дисциплине. Я боюсь, что именно отцовской любви, любви как дисциплины, катастрофически не хватает не только в наших семьях, но и в нашем обществе и в нашей церкви. Теперь давайте еще раз прочтем 12 стих. «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». О том же самом апостол Павел писал в первом стихе 4 главы послания к Ефесянам. «Итак я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Бог призвал своих святых в свое царство, в свое тысячелетнее царство, а также в свою славу, то есть в свое вечное царство. Иными словами, Павел призывает фессалоникийских верующих смотреть на все с перспективы великого Божьего плана и предназначения, а также жить в свете предстоящей им вечности. Далее давайте прочтем 13 стих. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». Здесь мы видим еще один аспект возвещения евангельской вести. В 5 стихе 1 главы этого послания мы читали такие строки. «Наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе». Именно так должно провозглашаться Евангелие. Когда я слышу, как верующие критикуют своих пасторов, я хочу сказать им следующее. Если человек честно несет Евангелие, и оно возвещается людям в силе, эту проповедь следует принимать как слово от Бога. А как мы принимаем слово Бога? Принимаем ли мы его как истинное слово самого Бога? Или же мы начинаем злиться? Дважды за все годы моего служения ко мне после собрания подходили возмущенные прихожане и спрашивали, не их ли я имел в виду во время своей проповеди. Друзья мои, я даже не знал, что эти люди присутствовали в зале. Просто они слишком много и неоправданно думали о самих себе. Но самое главное, что они не принимали слово Бога как слово от самого Бога. Слово должно возвещаться как слово от Бога, и оно должно приниматься как слово от Бога. И если вы примете его подобным образом, друзья мои, оно сможет работать в вашей жизни и будет благословением для вас. В противном случае вы попросту тратите свое время в церкви. Далее апостол говорит о том, что связывает всех верующих. Прочтем стихи с 14 по 16. «Ибо вы, братья, сделали с подражателями церквам Божьим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца». Вы никогда не задумывались, что именно делает всех людей братьями? Есть две вещи, которые делают нас всех братьями. Независимо от расы или цвета кожи, мы знаем, что все мы согрешили и лишены славы Божьей. Никто не сумел избежать этого. Это самое настоящее братство грешников. И поскольку это братство грешников, в нем не всегда есть место для любви. Поэтому иногда лучше внимательно следить за своими братьями, потому что мы не всегда можем доверять им. А теперь посмотрим, что именно связывало фессалоникийцев как братьев. По словам Павла, они тоже претерпели от своих единоплеменников. Фессалоникийская церковь состояла главным образом из бывших язычников, но и она уже столкнулась с гонениями, хотя время самых суровых официальных гонений на христиан еще не наступило. Верующие в Фессалониках уже страдали точно так же, как страдали от своих единоплеменников их братья в Иерусалиме. То есть они стали братьями по своим страданиям. Именно страдания являются тем цементом, который крепко-накрепко связывает всех верующих. Сегодня в развитых странах церковь нередко ощущает отсутствие единства. И причина этого явления кроется в том же самом, о чем некогда говорилось в Ветхом Завете в отношении детей Израиля. В книге Второзакония, в 15 стихе 32 главы, мы читаем: «И утучнел Израиль, и стал упрям». «Утучнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога». То есть Израиль достиг периода благополучия и независимости. Наши церкви тоже достигли периода благополучия. Но на самом деле гонения могут быть не за горами. Есть много церквей, которые молятся о начале духовного пробуждения. Я знаю несколько молитвенных групп, которые регулярно встречаются для молитвы о духовном пробуждении в современном обществе. но никогда я не слышал, чтобы они молились о том, чтобы им самим довелось пострадать или подвергнуться гонениям, дабы способствовать наступлению этого пробуждения. Я не думаю, что в наше время и при нынешнем положении вещей пробуждение возможно. Да, сейчас наблюдается повышенный интерес к Слову Бога, и некоторые называют это пробуждением. Однако я не склонен называть все это так. Я верю, что если бы в церкви действительно наступило пробуждение, мы бы все узнали об этом, и никто бы не сомневался, что оно уже происходит. А еще я верю, что если бы страдания постигли церковь, это моментально объединило бы всех верующих. Эти страдания сразу же положили бы конец той бессмысленной грызне, которая существует сегодня между братьями. Мы бы понимали, что каждое истинное Божье дитя — это наш брат. Могут иметь место разногласия по различным вопросам, но каждый, верующий в Господа Иисуса Христа, является моим братом. Когда церковь действительно станет демонстрировать подобное отношение окружающему ее миру, тогда и наступит истинное пробуждение. Мы хотим приблизить наступление этого пробуждения нашими молитвами. Так почему бы нам не начать молиться об условиях, которые бы способствовали такому пробуждению? Ибо в прошлом именно крайние обстоятельства и нужда всегда являлись ключом к началу всех духовных перемен. Например, великое пробуждение в Англии, начало которому было положено Джоном Уэсли, происходило на фоне очень трудных и смутных времен в этой стране. В те дни Англия находилась на пороге революции, и создается впечатление, что именно такие условия требуются, чтобы началось истинное пробуждение. Вполне возможно, что нечто подобное должно начаться и в наше время. Теперь я бы хотел, чтобы вы обратили особое внимание на 16 стих, где Павел говорит: «Препятствует нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих. Но приближается на них гнев до конца». Эти строки я считаю совершенно особенным отрывком Священного Писания. Они показывают нам великий принцип. Бог допускает, чтобы грех вовсю проявил себя. На этот счет пророки Ветхого Завета использовали один замечательный образ, говоря, что мера греха должна наполняться до краев. Я думаю, что Бог сознательно позволяет этой чаше беззаконий и греха переполняться. Порой Бог не вмешивается в этот процесс, чтобы сатана не мог сказать, что он не получил шанса, поскольку Бог не позволил ему вовсю проявить себя. Я думаю, что время великой скорби будет как раз тем временем, когда Бог позволит сатане в полной мере проявить свою власть. Далее прочтем 17 стих. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше». Часто апостол использует обращение «братья», ибо именно братские узы связывали его со всеми этими верующими. Это и было истинное экуменическое движение. Когда человек пребывает в Иисусе Христе, он является братом для всех остальных верующих, которые тоже находятся во Христе. А вне Христа есть другое братство, братство грешников. Павел был вынужден бежать из Фессалоник, но его сердце осталось там. Он не желал оставлять этих христиан, он хотел вновь увидеть их, и это ему удалось. Теперь давайте прочтем 18 стих. «И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». Заметьте, что Павел обладал духовной проницательностью, чтобы видеть, что именно деятельность и работа сатаны мешали ему попасть в Фессалоники. Я верю, что сегодня сатана прилагает все силы к тому, чтобы помешать любой программе, целью которой является донесение Божьего Слова. Несколько раз я и мои коллеги по радиослужению были свидетелями этого явления. Неоднократно было так, что сначала наши радиопрограммы транслировались на большие территории и приносили обильные плоды. Но потом внезапно что-то случалось, и радиостанция переходила в собственность каких-то безбожных людей, которые прекращали вещание всех наших передач. Это и есть действие нашего врага сатаны. Кстати, имя сатана и переводится как враг. Он не желает, чтобы Божье Слово распространялось. В двух последних стихах этой главы апостол говорит о том, что является вечной наградой истинного верующего. «Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость». Павел говорит, что для него ожидание прихода Христа за своей церковью было сопряжено с одним упованием, а именно, с возможностью вновь увидеть этих людей, которых он сам привел к Господу. Эти фессалоникийские братья, которых апостол некогда завоевал для Христа, были и оставались для него источником великой радости. Кстати, задумайтесь, друзья мои. Найдется ли на небесах хоть один человек, который подойдет к вам, чтобы поблагодарить вас за то, что вы приняли участие в распространении Божьего Слова, благодаря чему и он обрел спасение? Задумайтесь, оказываете ли вы поддержку миссионерской деятельности? Если да, то однажды кто-то, кого вы совсем не знаете, и кто живет на другой стороне земного шара, может подойти к вам и поблагодарить за ваш вклад в миссионерскую деятельность. Он скажет вам спасибо за то, что вы помогли распространению Слова Бога, которое достигло его и помогло ему обрести спасение. Это, друзья, будет частью той награды, которую мы получим, попав на небеса. Мы должны понимать это. Это чудесное упование. Ожидать того времени, когда Христос заберет свою церковь из этого мира. Но еще большей радостью должно являться осознание того факта, что кто-то, кто доверился Христу благодаря нашим усилиям, попадет туда вместе с нами и встретится с Господом. Пришествие Христа со своей церковью называется восхищением церкви. Мы часто становимся свидетелями богословских споров по поводу этой доктрины. Однако эта доктрина вовсе не предназначена для того, чтобы спорить о ней. Это доктрина, по которой нам надлежит жить. Есть много людей, которые считают, что Христос придет после окончания периода великой скорби. Есть также те, кто верит, что его пришествие состоится до начала великой скорби. Кто-то считает, что Господь придет во время этого периода. И, наконец, находятся люди, которые считают, что Он вовсе не придет. Странно, что при этом они все равно говорят, что доверяются Ему как своему Спасителю. Но всем этим представителям различных богословских школ можно задать один важный вопрос – а именно, как их взгляды и верования влияют на их жизнь? Происходит ли в них что-то благодаря этой вере? И если наши взгляды никак не влияют на нашу жизнь, тогда, может быть, нам следует пересмотреть свои взгляды. Ожидание возвращения Господа должно быть мотивирующим фактором в жизни истинного верующего. Давайте помнить об этом. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
всегда был рядом Иисус, чтобы меня всегда водил, пока к тебе я не вернусь. Ведь там не будет слез, не будет суеты, там светит лишь Христос, там будем я и ты. Там хоры ангелов поют и славят Бога небеса. Моя душа нашла приют в чертогах вечного Отца. Ведь там не будет слез, не будет суеты, там светит лишь Христос, там будем я. Из уст моих Творцу мы вознесемся навсегда к Его пречистому лицу. Ведь там не будет слез, не будет суеты, там светит лишь Христос, там будем я. Светит лишь Христос, там будем я и ты. Ведь там не будет слез, не будет суеты, там светит лишь Христос, там будем я и ты.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес – 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.